В завершение программы очередная беседа о регионах России, подготовленная журналистом Игорем Яковенко. На этот раз речь пойдет об Удмуртии. Гости программы – доктор географических наук Наталья Зубаревич и политолог Александр Кынев. Но прежде всего несколько слов о самой Удмуртии. Как станет ясно из последующего разговора, основным ресурсом республики является нефть. По официальным данным, разведанные промышленные запасы нефти составляют приблизительно 300 миллионов тонн при ежегодной добыче в 10 миллионов. Число месторождений нефти 114, из них 72 находятся в разработке, а 32 подготовлены для промышленного освоения. Самые крупные месторождения – Чутырское, Киангопское, Мишкинское, Гремихинское, Ельниковское, Вятское, Корсавайское. Теперь несколько слов о том, что в России называется человеческим ресурсом. Удмуртия – республика многонациональная. Здесь представлены более 100 народов. Тут есть и удмуртские, и русские деревни, на юге – марийские и чувашские. Живут в Удмуртии и татары, и бессермяне. Города более многонациональны, и этнический их состав перемешан. Вот после этой краткой справки мы переходим к обсуждению. Напомню, Игорь Яковенко беседует с Натальей Зубаревич и Александром Кыневым. Очередной разговор из серии «Регионы России».
В прошлом году главой республики уже в пятый раз назначен Александр Волков. Ну, в пятый, потому что несколько раз он избирался, потом избирался президентом, потом иначе называлась его должность. Но, тем не менее, на хозяйстве он уже 15 лет и будет, если ничего не случится, еще какое-то время править этим регионом. Наталья Васильевна, что вот за эти 15 лет произошло в экономике и социальной сфере Удмуртии?
Ну, вот тут очень тоже непростой случай, но если про Мордовию я говорила, что это смесь слаборазвитости и депрессивности, то про Удмуртию я скажу, что это смесь очень тяжелой депрессивности и утекающего за пределы территории нефтяного богатства. Это настолько странное сочетание, что многие не верят в то, что, например, один год Удмуртия считалась регионом, который донор, не получает дотации. Так у нас рассчитываются все эти трансферты, исходя из цены на нефть. А в Удмуртии добывается 12 миллионов тонн нефти, и, казалось бы, они должны жить неплохо, потому что столько же примерно добывается в Томской области, в Самарской и далее. Но проблема в том, что эта нефть никогда не давала больших доходов. Это статистические такие доходы, не проживающие на территории республики. И тогда, когда это были кусочки Седанка и других компаний, тогда, когда это собрал Гуцериев в виде Руснефти, ну просто разница в том, что Руснефть делала хотя бы какие-то публичные проекты, в основном храмы строила на территории Удмуртии. Не теперь, когда это вот сейчас подвешенная собственность, которая, видимо, опять вернется к Гуцериеву, ее очень долго делили, эту Руснефть. А база Удмуртии такая тяжелая, индустриальная и военно-промышленная. И здесь никогда после 91 года здорово не было. Это очень тяжелый кусок экономики. Он очень сильно влияет на психологию людей, потому что вот люди с таким оборонным сознанием, их очень много в Удмуртии. И перспектив у этого сектора, увы, не так много. Иногда попадают иностранные заказы, иногда чуть лучше финансирование государственное. Но в целом становится понятно, что это уходящая натура.
Спасибо. Александр Владимирович, существует ли в Удмуртии политическая оппозиция? Потому что вот в свое время единовластию Волкова мешал сильно Ижевск, его руководство.
Это Ижевск, там и Воткинск тоже был проблемный,
да,
город.
Но Ижевск – это половина избирателей Удмуртии. И насколько сегодня Волков контролирует вот Ижевск, например?
Ситуацию он контролирует. Действительно, регион с достаточно бурной политической жизнью. И Волков никогда не имел, скажем так, в регионе большой популярности. Он всегда был мастером интриги. Вот, ну, его фамилия как-то говорящая. Да, вот действительно, он всегда держался за власть волчьей хваткой. И все в регионе знают, к примеру, о том, что у него были очень большие проблемы со здоровьем. Мы много лет ходили слухи, что вот-вот-вот Волков, значит, покинет пост. Тем не менее, вот мы видим, что он совершенно замечательно, энергично регионом руководит и уходить, судя по всему, не собирается. Так что это показатель натуры, это показатель воли к жизни и воли к власти. А воля к власти у него действительно очень высока. Поэтому была борьба с муниципалитетами в регионе в 90-е годы, в первую очередь с Ижевском, но не только. В этой борьбе он победил. Повсеместно в регионе отменены прямые выборы мэров, они сейчас собираются депутатами, а администрацию возглавляют сити-менеджеры. Выборы постепенно подходили под все большим и большим контролем, и это на фоне очень сильного протеста, очень низких рейтингов главы. Удмуртия известна, к примеру, тем, что там постоянно проходят многотысячные акции протеста в Ижевске, например. В основном это работники оборонных заводов, у которых очень большие социальные проблемы, там и проблемы с зарплатами, с общежитиями и так далее. Чего-то, чего там только нет. Всегда были очень сложные отношения с аграрными элитами, особенно этнических удмуртских районов, которые всегда пытались вести свою игру. Вообще в регионе в этом смысле эффект масштаба, регион не такой маленький по населению и по площади, всегда была конкуренция вот между выходцами из разных районов, между, скажем, там, воткинскими, ижевскими там, и так далее. Это все существует, оно есть и сейчас, только в несколько более закамуфлированном виде. Оппозиция в основном сосредоточена на сегодня в Ижевске. Очень сильная организация партии «Патриоты России». Это, кстати, пример того, что наши партии – это в известном смысле фикция. Все зависит от того, у кого печать в конкретном регионе. Вот здесь она оказалась действительно реально оппозиционных людей. Или в большинстве регионов «Патриотов России» днем с огнем не найдешь. А вот Мутки, да, действительно значимая сила. В нее входит редактор ключевой оппозиционной газеты «День» Сергей Щукин, которая очень активна, очень профессиональна, очень много публикует материалов. Туда входит единственный оппозиционный депутат городской думы Ижевска Андрей Коновал, один из лидеров протестного движения, который там есть. И на этом фоне очень слабые коммунисты, которые, в общем, предпочитают с администрацией обо всем договариваться.
Наталья Васильевна, скажите, пожалуйста, что может быть сегодня ключевым звеном экономики Удмуртии, который может вытянуть эту ситуацию, достаточно застойную все-таки?
Если брать самые простые вещи, институциональные, потому что их быстро можно сделать, то, конечно, это изменение системы распределения доходов от нефти, потому что республика их практически не видит, просто не видит. Гораздо более долгая задача – это реанимирование, модернизация удмуртского ВПК, и там не все выживут, это тоже понятно. Даже в Глазове, где сидят активы Росатома, и то говорят о том, что будет сворачиваться часть производства, это город с самой современной оборонкой. Абсолютно непонятно, что будет с ракетным производством, каковы будут заказы. То есть нужна некая стабильность перспективы, чтобы понимали люди и руководители предприятий, что их ожидает. От госзаказа стабильность. И, извините, нужно иное позиционирование на рынке, но мы туда вот эту технику в основном, по-моему, не продаем. А если продаем, то только отдельным очень дружественным режимам, которых я не знаю. Третья проблема. Это угрюмая территория, потому что, во-первых, здесь реально мало зарабатывают люди. Разница в доходах и прожиточном минимуме всего в 2-3 раза. Здесь реально повышенная безработица, и это давно, и в кризис она повышалась существенно, а особенно повышалась неполная занятость. Каждый десятый сидел в режиме неполного занятых. По заводам это было в разы больше. Соответственно, здесь действительно очень напряженная ситуация социальная, и с ней тоже надо разбираться. Тяжелый случай.
Александр Владимирович, вот это сочетание, с одной стороны, довольно серьезного взрывного потенциала, потому что действительно республика большая, республика урбанизированная, городская, республика с достаточно серьезным таким увесистым промышленным прошлым, ну, можно сказать только о том, что из трех гениев, которые мировые наблюдатели фиксируют в России, один из них живет в Удмуртии. Это изобретатель Калашников знаменитый. Вот может все-таки Удмуртия быть какой-то точкой социального взрыва в ближайшие годы?
На самом деле, вот социальная нестабильность в регионе перманентная, но только вот у нас очень странно работает информационное поле. У нас есть регионы, где может произойти что-то не очень значимое, об этом напишут все. В Удмуртии происходит достаточно массовая акция, о которых почти никто не пишет. Но вот это вопрос без ответа. Почему вот у нас так устроено наше сегодняшнее информационное пространство? Поэтому вот этот пад, он постоянно копится, периодически, значит, происходят какие-то выхлопы, но он почему-то вот не очень сильно как бы заметен со стороны, хотя он существует. Я думаю, что какие-то перемены произойдут, когда все-таки сменится власть в регионе, поскольку Волков действительно очень такой умелый и жесткий руководитель, и несомненно, вот уход и неизбежный рано или поздно главы региона, он переформатирует эту власть, и тогда многие скрытые конфликты или временно, скажем, замороженные, они, конечно, актуализируются и выйдут на поверхность. Кстати, показательный вот пример, он очень интересен в случае с Удмуртией. Там 2000 года возглавляет правительство господин Петкевич. Вот его сын является депутатом Государственной Думы по списку ЛДПР. Это к вопросу вот о взаимоотношениях между разными партиями в Удмуртии. Вообще, всегда, если посмотреть прошлое, допустим, было время, когда были очень сложные взаимоотношения у властей Удмуртии с оборонными предприятиями. Скажем, вот был такой премьер Ганза, представитель оборонки, который даже конкурировал с Волковым на первых прямых выборах главы региона. Так что там, я говорю, вот на самом деле конфликтов много, но они вот в основном закамуфлированы.
Ну, Ганзы уже нет в республике.
Его давно нету, конечно.
Его
да,
уже вытеснили
оттуда. Это 10-летняя давность.
И не только его, потому что на самом деле вот этот механизм выдавливания из республик, то есть хочешь жить на свободе, пожалуйста, покинь границы республики и данного субъекта федерации. Это механизм известен. Но у меня-то вопрос в другом. То, что вот этот политический дриблинг, которым хорошо владеет Волков, он позволяет каким-то образом разрулить ситуацию во властных элитах, это понятно. Но почему вот этот довольно мощный социальный протест, а это серьезный социальный протест, оборонки это не шутка, почему никто не может оседлать? Ведь достаточно большое количество образованных, сильных людей в республике.
Там традиционно всегда неплохо голосовали за левых. Почему вот у этого направления нет такого уж яркого харизматического лидера? Ну, сейчас вообще то время, когда площадок-то нет, где эти лидеры могут появляться. Ведь человек должен как бы где-то себя заявить, как-то обозначить. Должны быть такие площадки. В регионе их нет, потому что этими площадками были, скажем, выборы мэра. В Удмуртии они ликвидированы. Госсовет, он вот в этом смысле ослаблен. То есть это вопрос вообще, скажем так, где институт национализации политической системы страны в целом. А вот в тех регионах, где происходит негативная селекция, элемент негативной селекции в Удмуртии тоже есть, потому что, конечно, чем тратить силы, время и нервы там на борьбу за власть внутри депрессивного региона, легче уехать в другой и делать там карьеру. Это совершенно очевидный и вполне понятный выбор для очень многих. Так что в этом смысле ситуация в Удмуртии, наверное, в том числе и связана и с этим тоже. Хотя рядышком вот есть, например, там Пермский край, где совсем другая жизнь, другой там набор персоналей. Рядышком есть Кировская область, которая, казалось бы, тоже депрессивная, но там как-то вот гораздо все поживее с точки зрения политики. То есть, в общем, здесь на самом деле вот некоторые вещи, они кажутся странными, возможно, связаны только с субъективными вещами.
Спасибо, Александр Владимирович, спасибо, Наталья Васильевна. Мы говорили о республике Удмуртии, в которой в прошлом году был переназначен вот уже пятый раз главой администрации Александр Волков, и этот выбор показывает, что российская власть делает ставку на застойную стабильность.
В завершение этого разговора небольшая цитата из выступления в этот четверг президента Республики Удмуртия Александра Волкова, который был на собрании местных студентов. Волков отметил, что экономическую ситуацию в республике можно оценить как, цитирую, «осторожно оптимистическую». Постепенно растут объемы промышленного производства. Несмотря на засуху и дефицит кормов, республика не снизила надоев и валового производства молока. Так что, как мы видим, у руководства республики несколько иное мнение на то, что происходит в Удмуртии. Так или иначе, завершая этот час и эту программу, журналист Игорь Яковенко беседовал с доктором географических наук Натальей Зубаревич и политологом, специалистом по региональной политике Александром Кыневым. Речь, напомню, шла о ситуации в Республике Удмуртия. Это был очередной разговор из серии «Регионы России».